деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. У нас сейчас очень-очень много тем для обсуждения. Да, пожалуйста, звоните. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите на WhatsApp плюс 7 967 и опять-таки 297 02. Значит, обсуждайте все происходящее в чате на YouTube. Там идет, значит, прямая трансляция с маленькими задержками. Ну и, наконец, обсуждайте на страницах «Комсомольской правды» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Но, естественно, будьте бдительны, потому что ВКонтакте вы, если живете на территории Российской Федерации, за неаккуратно сказанное слово можете угодить под суд и даже в тюрьму. И сейчас судят человека, который просто картинку из газеты «Комсомольская правда» перепостил со своим комментарием в Пермском крае. Значит, в Фейсбуке вас могут забанить за любое доброе слово в отношении России. Ну, а в остальном почти полную свободу слова, творить что хотите. По крайней мере, я читаю замечательные вещи, радуюсь, что я не правоохранитель, когда я читаю некоторые ваши комментарии. Но первое, что я хочу сказать... Это вот то, что сейчас мы услышали про школьных психологов уже для преподавателей. Я думаю, что если мы пойдем дальше по этому пути, то следующим этапом будет обсуждение острой нехватки школьных психологов для администраторов школ. Потому что в ходе безумной школьной реформы, когда школу укрупнили до такой степени, что в некоторых даже московских школах линейки переносят на час, потому что у одного директора оказывается 4, а то и больше зданий, и он физически не может поспеть в 4 разных места в 8:30, и он их объезжает по кругу, и, соответственно, везде передвигают время начала линейки 1 сентября. Вот. Естественно, в такой ситуации школьным администраторам тоже нужны свои психологи, а может быть и психиатры. Так обычно бывает. Если вы не вызываете в урне психиатра к реформаторам, то после этого психологи оказываются нужны всем, кто оказывается жертвами этих реформаторов. Что же касается самого школьного образования, то одним из выдающихся достижений либеральных реформаторов всех мастей явилось полное изъятие, почти полное изъятие из образования функции воспитания. А без воспитания образование — это не образование, даже не обучение, это простое натаскивание. В результате сочетания отсутствия функции воспитания и изъятия, причем последовательно целенаправленного, осмысленного, изъятие даже советская, скажем, программа литературы, она действительно включала многих писателей, ну, которые, может быть, с точки зрения там, высокого искусства, немножко не дотягивали до необходимого уровня. Но она, смысл программы литературы в советской школе заключался именно в воспитании человека, в формировании морали. Эту функцию выполняла литература и в меньшей степени история. И можно сколько угодно дискутировать о том, что какие-то исторические факты преподносились не совсем так, как хотелось бы. Но эта задача была не достичь какой-то, не показать истину, как это было там на самом деле, там 2000 лет назад или 300 лет назад. Задача была сформировать личность, чтобы она была моральной и чтобы она была в состоянии жить в обществе, даже в обществе размером с собственный класс. Когда эту функцию изъяли полностью, и детей стали натаскивать, как маленьких зверяков, на единый государственный экзамен, естественно, это, с одной стороны, вело к разрушению психики, а с другой стороны, это ведет к аморализации. Так что в данном случае, если пройти по этому пути дальше, то нам и военная полиция в школах понадобится через некоторое время, потому что вся реформа образования ориентирована на это. И незначительные отступления, вроде возврата сочинений, не могут переломить общего тренда, потому что задача образования сейчас заключается не в формировании личности, не в образовании личности. Потому что образование, на самом деле, это же не просвещение. Это, если вслушаться в смысл этого слова, это именно создание личности. А наоборот, в ее разрушение, в десоциализации. Это та функция, которую либеральные реформаторы, насколько можно судить, заложили в реформу образования. Эта функция выполняется весьма и весьма успешно. Ну и возвращаясь к «Черной пятнице». действительно очень жалко. Почему у нас не такие большие скидки, как в Нью-Йорке? Вот в Нью-Йорке скидки 90%, некоторые рассказывают. А у нас здесь только 25-30%, и это вообще позор и кошмар, и так далее. Ну, во-первых, наша розничная торговля устроена совершенно по-другому, чем американская. Можно сколько угодно говорить о меньшей мощности, меньших объемах и так далее, но самое главное, что она высоко монополизирована. И как только интернет-торговля начала подрывать эту монополизацию, мы услышали дикий истерический визг о необходимости обложить интернет-торговлю и особенно интернет-импорт всеми мыслимыми и немыслимыми налогами. Это не имело никакого смысла с фискальной точки зрения, потому что это небольшие деньги. Но это было и направлено по сей день, это обсуждение, на то, чтобы подавить конкуренцию в торговой сфере. В Соединенных Штатах и во многих других развитых странах подавить конкуренцию в свое время не удалось. Но если у нас представители сельхозпроизводителей говорят о том, что в торговых сетях накрутка 285%, 235%, ну, простите, а при таком уровне накруток, это значит соответствующий уровень монополизма, который позволяет все это делать. Ну, а зачем бороться за наше с вами внимание? Мы же никуда не денемся, мы же все равно к ним придем. Поэтому сезоны скидок носят характер карго-культа. Это не реальная борьба за потребителя. Это не реальное освобождение складов от товаров, которые нужно выкинуть по любой цене, потому что их хранение обходится дороже, чем, так сказать, возможная прибыль от их продажи там, через 5 лет. Это совершенно другая мотивация. Это просто подражание Западу. Ну, действительно, когда наблюдается затоваривание, скажем, в высококонкурентных сферах, то действительно скидки становятся реальными. Но нужно понимать, что, скажем, в США есть рождественские скидки, и скидки ко Дню Благодарения, то есть Черная Пятница, последняя пятница ноября, это, в общем-то, одна из, как бы, это подготовка к самым главным скидкам года, когда действительно мы видим чудовищные кадры, когда люди дерутся в магазинах, когда люди давятся в дверях магазинов. А у нас это связано, в первую очередь, с опасениями новых злоупотреблений. Давайте примем звоночек. Евгений, Белгородская область, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Я скачал года два назад передачу с вашим участием «Личные деньги», и вы там рассказывали о пропаже 800 миллиардов или рублей, или долларов от реализации акций «Роснефти». Не можете сказать, нашлись эти деньги или нет?
Честно говоря, я не припоминаю. Я этого не припоминаю. Там, если миллиардов, то явно были рубли. Ну, просто я не помню. Я думаю, что если с того времени этот скандал, так сказать, не вырос, а наоборот затих, то, скорее всего, это, так сказать, выяснилось, что там было на самом деле. Это оказалось отнюдь не столь скандально. Вот. И возвращаясь к «Черной пятнице», у нас просто средства массовой информации заранее предупреждают, и я считаю необходимо вас тоже предупредить. Вот российские медиа пишут о «Медиамаркет». Это замечательная сеть торговли, сеть продаж бытовой техники. Для меня, правда, дороговато, но я знаю людей, которым нравится. И вот до «Черной пятницы» парогенератор производства Bosch оценился в 12 тысяч рублей. Но в день, когда цены должны были упасть, его ценник подняли до 16 тысяч рублей. Соответственно, скидка до 12, и люди разбирались с небывалым ажиотажем парогенератора, правда, не знаю, зачем он, кому он нужен, но тем не менее, по практически прежней цене. Очень похожие вещи происходят в другом магазине Huawei. Телефон, где резко задирают цены, а базовые. То же самое происходит с телевизорами, когда цену завышают на 28% телевизоры, и даже в одном из магазинов не стали убирать старый ценник. То есть люди покупали товар со скидкой 28%, и выяснялось, что это по старой цене. Так что, пожалуйста, будьте бдительны, будьте внимательны, следите за качеством, а мы уходим на перерыв, который будет весьма коротким.
Личные деньги. Михаилом Делягиным.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Да, добрый день, мы продолжаем. Вот, значит, новости. В Москву пришла зима и выпала соль. Пишет великий немой. Спасибо Сергею Семеновичу Собянину. Ну, в моем детстве выпадал песок, и, честно говоря, это было лучше, но соль была тоже. Нынешняя соль менее страшная, чем ту соль, которую я помню по своему детству. Тот же самый уважаемый коллега пишет: «А в Ашане белый хлеб покрасили в черный цвет. Жена сегодня купила». Я все-таки хочу получить комментарий от вас, уважаемый коллега 7477. Это вообще как? Как траву красят в зеленый цвет, я понимаю. Но вот белый хлеб покрасили в черный цвет, ну, знаете, вот просто интересно. Если можно, фотографию пришлите, я ее опишу в красках, насколько это возможно. Потому что, ну, в голову не очень укладывается. Самое главное, зачем белый же хлеб вроде дороже. Но на самом деле нужно, я призываю вас очень внимательно относиться ко всем новостям сейчас, потому что, готовясь к передаче, я читал телеграм-каналы в том числе, ну и люди не очень тщательно проверяют данные. Вот один из лучших телеграм-каналов, я не буду его называть, чтобы, так сказать, не создавать людям лишних проблем, но один из лучших телеграм-каналов в России, единственный региональный аналитический телеграм-канал, который анализирует политическую повестку дня всей страны, в этом отношении он один из лучших, он пишет как о новости сегодняшнего дня об убийстве судьи Останкинского суда города Москвы. Там ужасные обстоятельства. Там, в общем, так сказать, судьи отомстили за жестокий приговор в отношении беспомощного инвалида, вот, которому можно было бы проявить милосердие, наверное, теоретически. Вот. И об этом сообщается как о событии сегодняшнего дня. Слава богу, что я полез в Яндекс. Событие имело место действительно в пятницу, 30 августа. 1996 года, более 22 лет назад. Но поскольку этот телеграм-канал хороший, эту новость могут подхватить еще многие, многие это могут услышать. Так вот, это правда было, но это было не сегодня, это было 22 года назад. Когда вы слышите о каком-то душераздирающем факте, когда вы видите душераздирающие цифры, типа того, что большинство россиян никогда не брало кредиты. Сейчас со ссылкой на агентство Prime тоже сообщают новость, что большинство россиян не брало кредиты, и 60% рассматривают кредиты как путь к кредитному рабству. Проверяйте источники, потому что агентство Prime действительно эту новость выдало со ссылкой на первоисточник, на агентство SuperJob, которое опрашивает не всех граждан, а только наиболее активных, продвинутых и сознательных, которые ищут себе работу не на 15, не на 10 тысяч рублей, которые активно ищут себе работу и которые, в общем-то, ради поиска работы осуществляют достаточно сложные действия. Так что 35% никогда не брало кредит, 24% брало кредит один или два раза в жизни, 60% считает кредит дорогой к кредитному рабству, а только 7% брало кредит 4 раза и больше в своей жизни. Это все правильные цифры, но они касаются не России в целом. Они касаются только наиболее сознательной, достаточно узкой части общества. И это нужно понимать. Пожалуйста, проверяйте все данные, это очень важно. Не становитесь жертвами фальсификации или просто добросовестных ошибок. Наш студийный телефон 8 800 297 02. Пожалуйста, пишите WhatsApp плюс 7 967 и опять-таки 297 02. И туда же Viber тоже плюс 7 967. Ну, извините за повтор в третий раз. 297 02. Значит, сегодня происходит два очень интересных события в знаковых местах. Утром проходит Государственный совет о реализации майского указа Путина о развитии до 2024 года. Почему я считаю это событие важным? Безусловно, это ритуальное протокольное мероприятие. Безусловно, это вот указ подписан, указ значимый, нужно собраться и обсудить. Значит, но, во-первых, обсуждает Госсовет, обсуждает не правительство. То есть по итогам прошлых майских указов 6 лет саботажа, так сказать, де-факто люди поняли, что от этого правительства ждать исполнения президентских указов, по крайней мере в части, связанной с обеспечением развития страны, а не с попытками ее разрушения, не стоит. Второе, это в знаковом месте проводится специально, чтобы позлить наших американских коллег в Крыму, в отеле «Мрия». Он не просто принадлежит Сбербанку. Этот отель 2 недели назад специально был введен американцами под санкции. Ну и для того, чтобы показать, вероятно, что мы об этих санкциях думаем, Госсовет проводится именно там. Ну и, наконец, третье. Государственный совет, это он может стать основным инструментом управления нашей страной. Ну, по факту, правительство, так сказать, демонстрирует неадекватность, переходящую в недееспособность, на мой взгляд. Я, конечно, могу ошибаться, но буду очень рад, кстати, если вы, так сказать, опровергнете мою гипотезу о нашем правительстве. Я буду очень рад этому, на самом деле, правда. Мне хочется жить в приятном, комфортном мире, а не в мире, где главным моим противником является правительство моей страны. Вот. Страшнее любых американцев, разрушительнее любых террористов и так далее. Вот. Но Госсовет может стать после 2024 года, как это планируется, основным инструментом управления страной. А функции президента могут стать теоретически техническими функциями, так же, как они были техническими функциями во время президентства господина Медведева. В принципе, такой вариант возможен, и этот Госсовет может быть не просто ритуальным собранием и ритуальным, так сказать, произнесением правильных или не очень правильных заклинаний, а это может быть попытка начать отладку будущей системы управления. Давайте примем звоночек. Михаил из Саратова, в эфире.
Да, спасибо. Я вот, знаете, хотел вернуться к разговору об форме обучения и вообще, как нам надо учить. Как-то у нас все советское начинает забываться и обнуляться, я бы даже сказал. А вот Капица перед смертью дал интервью, как раз Фурсенко внедрял очень интенсивно новую форму обучения ЕГЭ. Он сказал, что в 60-е Академия наук очень долго спорила. Одни академики были за то, чтобы давать больше количества знаний, а другие за то, чтобы обучать думать. И в конце концов, через 6 лет пришли к мнению всей академии, что нужно все-таки учить думать. А вы как думаете?
Ну, вы знаете, я человек совершенно не оригинальный, и мне не нужно вести, я не ученый, поэтому мне не нужно 6 лет спорить для того, чтобы ответить на этот вопрос. На самом деле, Академия наук ответила на него в более развернутой форме. Академия наук очень четко зафиксировала, что любые знания устаревают. Любые знания устаревают стремительно. И для того, чтобы человек был способен нормально по-человечески жить в современном мире, а не скатывался в животное состояние и не разрушал себя и свою страну, мы сегодня еще поговорим о 5-летнем юбилее Майдана, вот, для того, чтобы он оставался человеком, а не возвращался обратно в обезьянье состояние, его нужно учить в первую очередь думать. Это очень плохо для системы государственного управления, потому что управлять дураками значительно сложнее, чем управлять людьми самостоятельными. Особенно, если человек самостоятельно приходит к неправильному умозаключению, и попробуй его после этого переубеди, как мы помним, по концу 80-х годов. Но другого способа жить нет. Дебилизация общества ведет к его разрушению, и мы это видим сегодня не только на примере Украины, но и на примере России, пусть и в более пока, так сказать, мягких гомеопатических формах. Давайте примем еще звоночек. Леонид, Краснодарский край, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот вы говорите сейчас про саботаж правительства, а у президента, как у руководителя нашей страны, нет инструментов для того, чтобы поставить на место или заставить работать это правительство?
Ну, у президента есть инструменты для всего. У нас президентская республика. И если президент назначает не только премьера, но и министров, если какой-нибудь министр с точки зрения президента начинает работать плохо, то этого министра вполне разумно уволить. Все полномочия президента для этого есть. Но, так сказать, мы видим, что 6 лет после 2012 года правительство Медведева саботировало майские указы президента, и теперь, судя по всему, полгода саботируют уже майский указ президента. и никого за это не наказали. Некоторых наказали, но за другое, совсем за другое. А тех, кто занимался саботажем, их, в общем-то, сохранили, у них все восхитительно, у них все прекрасно, им все нравится. Последнее достижение, опять-таки, значит, у нас разработали прогноз социально-экономического развития России до 2035 года. А господин Орешкин, министр экономического якобы развития, даже дал по этому поводу интервью, рассказал, говорил о видении, слава богу, что не о галлюцинациях, хотя боюсь, что в данном случае это сходно. И, значит, эксперты и аналитики бросились искать этот прогноз на официальных сайтах. И выяснилась страшная вещь, что найти они его не могут. То ли этот прогноз настолько безумен, что он просто засекречен, чтобы, так сказать, не позориться, то ли органы государственного управления настолько эффективны, что не способны даже вовремя выложить продукт своей деятельности на свои собственные сайты. Я думаю, что оба, скорее всего, правда и то, и другое. И мы еще посмеемся над этим прогнозом. Хотя большинству, конечно, придется плакать. Перерыв будет коротким. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык, а?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Пожалуйста, звоните нам 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Обсуждайте в социальных сетях, Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и в замечательном чате на Ютьюбе, где идет прямая трансляция нашей сегодняшней передачи. А второе событие, которое происходит прямо сейчас, и это сегодня вечером, я надеюсь, уже будет известно, в Париже. Международное бюро выставок определяет место проведения выставки «Экспо-2025». В финал вышло три города – Екатеринбург, Осака и Баку. Россия, Азербайджан и Япония. Четвертым шел Париж до последнего момента, но он снялся, потому что нет денег, потому что проведение всемирной выставки, по мнению парижан, будет экономически неэффективным, приведет к убыткам, и, соответственно, Парижу оно не надо. То есть город, в котором началась традиция всемирных выставок, как, так сказать, массовое явление, регулярное явление, он от участия в всемирной выставке 2025 года, который будет через 7 лет, отказался. И это, в общем-то, довольно такой драматический признак. Мы помним, Шанхай 2000 была экспо, грандиозная совершенно. Я до сих пор помню эти павильоны, и павильоны Китая, и павильон России. Я помню, какой ажиотаж был вокруг. И, конечно, будет очень здорово, если удастся добиться победы Екатеринбурга. Россия проиграла борьбу за экспо во все прошлые годы. Я видел, как Москва пыталась участвовать в этом, как работало правительство в этом направлении. В начале нулевых годов проиграли, что называется, по делам. Готовились плохо. Надеюсь, что сейчас готовится лучше, хотя не только в Москве, но и в Екатеринбурге про это, в общем-то, слышно крайне мало. Говорят, что подготовка ведется, говорят, что есть какая-то рекламная кампания. Но пока, что называется, тишь, гладь, Божья благодать. И я думаю, что вот еще один такой грандиозный имиджевый проект в стиле Олимпиады, в стиле саммита АТС в Владивостоке, в сфере в виде универсиады в Казани. Еще много было очень других, много этих имиджевых проектов было. Но А ТЭС в Владивостоке показал, что развитие регионов при помощи имиджевых проектов невозможно. То есть на деньги, на которые можно было отзолотить весь Приморский край, поставили мосты. Да, Владивосток изменился, Владивосток стал совершенно другим городом, но восторг от этого прошел достаточно быстро. Проблемы остались, проблемы выросли, и мы видим сейчас на нынешних выборах губернатора, что там творится. Когда сняли Ищенко и Митоля, и из-за этого очень сильно возникли проблемы у других. Так, давайте примем звоночек в эфире. Александр, Саратов, в эфире.
Здравствуйте. Вы только что говорили о госсовете, но это не конституционный орган. Каковы юридические силы его решений? Спасибо.
Это совещательный орган. Прямой юридической силы у него нет. Но если участники госсовета согласны с его решением, то дальше они должны в рамках своей компетенции могут, ну, вернее, должны, да, уже, это уже не конституционное, так сказать, это не политическое устройство, это сугубо административная дисциплина. Я должен эти решения выполнять. Если я не согласен, я должен, так сказать, выразить неудовольствие, выразить особое мнение, не согласиться с этой позицией. У нас, по-моему, таких прецедентов на госсовете еще не было. Что касается конституционности, ну, вы знаете, я понимаю, что должна быть конституция у всякой уважающейся страны, кроме Великобритании. Согласен, должна быть конституция. Конституцию нужно уважать. И президент даже вступает в должность, принося клятву, положив руку именно на конституцию, а не на Библию, как скажем, в Соединенных Штатах Америки. Это правильно, потому что у нас крупнейшая конфессия в стране — это все-таки атеисты. Вот. Я помню, когда Ельцин вступал в свой второй срок в 96 году, было особенно подчеркнуто, что он вступал в должность, положив руку на Конституцию, которая была переплетена в кожу кенийского козла. Это очень яркая иллюстрация 90-х годов. Ну, так сказать, комментировать это я не рискну. Но в Конституции у нас, например, написано, что Россия является социальным государством. При том, что на протяжении, так сказать, всех лет, как только у нас появились деньги у России, эти деньги сразу были направлены на то, чтобы Россия перестала быть социальным государством. И смысл стратегии, разработанной в 2000 году еще под руководством Грефа, заключался именно в этом. И в черновиках об этом писалось прямо и открыто. У нас много чего написано хорошего в Конституции. Например, Конституция гарантирует нам с вами право на жизнь. Но при этом экономическое выражение этого права на жизнь, прожиточный минимум, гарантируется только пенсионерам и официально занятым, так сказать, в течение полного рабочего дня. А какое отношение прожиточный минимум имеет к реальности, показал недавно депутат Бондаренко, который месяц прожил, сегодня заканчивается этот месяц, как я понимаю, месяц прожил, так сказать, на прожиточном минимуме, на еду у него уходило 3,5 тысячи рублей, и он зафиксировал, что нельзя без разрушительных последствий для организма жить на прожиточный минимум, а у нас больше 10 миллионов людей по официальной статистике, там, даже, ну, по данным социологии, не менее 8% населения страны, а по официальным данным более 13% населения страны имеет доходы ниже прожиточного минимума. Но даже имея доходы ровно в прожиточный минимум, как показал эксперимент здорового молодого мужчины, невозможно жить, не разрушая свое здоровье. И теперь этому уважаемому мною депутату понадобится время, чтобы просто восстановиться, чтобы вернуться в норму, чтобы не стать инвалидом, насколько я могу судить, после одного единственного месяца. Вот что такое российская конституция, вот как к ней относится российское государство. Простите, если российское государство относится к конституции так, в отношении важнейших вопросов, так сказать, нашей повседневной жизни, почему оно должно относиться как-то по-другому в вопросах организации государственной власти? Ну, что его заставит, простите, кто его заставит? Давайте примем звоночек. Александр из Мурманска, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
У меня маленьких таких два вопроса, там предыдущий вопрос был до этого. Значит, Михаил, вы там в Москве, да, находитесь, да, молодой вы вроде, да, еще такой, не старый. Только честно, почему вы не хотите выбраться, пойти во власть? Вроде бы правильные вещи говорите, с народом так хорошо общаетесь, доступным языком. Но вот находитесь на радио и каждый день одно и то же обсуждаете. Мне казалось бы, вам место там быть. И вот только честно ответьте, почему? И второе, что вы делаете на Первом канале? Вы вроде как-то ходите и не по красной линии, и не там, и не там.
Понятно.
Вот к чему это?
Спасибо большое. Значит, первое. Мне очень приятно, что меня кто-то счел молодым. На самом деле правительство Российской Федерации и президент Путин поддержали эту точку зрения. Если совсем недавно мне было до пенсии еще 10 лет, то теперь уже 15. Я помолодел, вероятно, это ощутил уважаемый коллега из Мурманска. Значит, я работал во власти с 90 по 2003 год. С небольшими перерывами. Я уходил из разных органов госуправления с хорошего уровня. Последняя моя должность была помощник председателя правительства. Первая моя должность была сотрудник группы экспертов Ельцина. Тогда председатель Верховного Совета РСФСР, дальше президента. Вот. Я уходил четырежды сам, когда я понимал, что ничего не могу изменить. Соответственно, сегодня, находясь во власти, вы мало что можете изменить. Но самое главное, за эти 15 лет работы я, в общем, заработал себе определенную репутацию. И для нынешней власти, насколько я могу судить, являюсь социально чуждым и неприемлемым. Именно потому, что я могу говорить с людьми нормальным человеческим языком. Именно потому, что я в Конституции читаю в первую очередь про права людей, а не про их обязанности. И по многому другому широкому кругу вопросов. Если вы думаете, что власть — это, знаете, как сортир где-нибудь на окраине города в Сарайках, куда можно зайти в частном секторе, так сказать, свободно, пройдя через чужой двор, и никто, так сказать, вас не остановит, то вы очень сильно заблуждаетесь. Можете посмотреть на своего мурманского губернатора, например. Что я делаю на Первом канале? На Первом канале я защищаю интересы Российской Федерации как государства против агрессии со стороны представителей глобального либерального клана. Потому что помимо того, что у нас власть плохая, да, она плохая, с моей точки зрения. Но если мы будем ее делать такой хорошей, как нам диктуют наши западные конкуренты и его внутрироссийская либеральная обслуга, то мы жить перестанем, мы умрем, потому что придет власть, которая нас уничтожит. Есть прецеденты. Есть очень цивилизованная европейская страна Бельгия. Когда она управляла бельгийским Конго, колонией, там численность населения была сокращена вдвое за очень короткий промежуток времени. В настоящее время можно посмотреть, была такая страна Украина. Когда она обрела независимость, ее население составляло 51 миллион человек. Сейчас идет дискуссия, сколько людей там осталось. Вот если брать по уровню потребления хлеба, то под тем, на той территории, которая сейчас под нацистами, осталось 25 с чем-то, с небольшим миллионов человек. Ну, 2,3 миллиона ушло в Россию вместе с Крымом. Допустим, 5 миллионов на освобожденной части Донбасса. 7,3 миллиона. Хорошо, пусть даже 8 миллионов. Значит, на сегодняшней, так сказать, украинской части должно было быть 43 миллиона человек. Их там по официальным данным 38, а в реальности, похоже, 25. Вот что такое торжество либерализма, и поэтому вот от этого либерализма приходится защищать даже самых несимпатичных людей, даже в ситуации, когда сами эти люди являются либералами, потому что господин Медведев проводит социально-экономическую политику, в общем-то, вполне себе разрушительную, но ее хоть как-то удается иногда подтормаживать. Да, я приношу извинения перед уважаемым коллегам, который нам сейчас звонит, но уже, пожалуйста, в 14.05 перезвоните, если возможно. Вот. И, значит, возвращаясь, почему Париж отказался? Потому что в Европе все довольно скверно. В третьем квартале этого года Германия впервые показала экономический спад 0,8%. Причем этот спад целиком за счет сентября месяца. Это результат санкций Соединенных Штатов Америки. Европа лишилась локомотива. Счастливо.
Личные деньги. Смех. Михаилом Делягиным.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Личные деньги.
Итак, дорогие коллеги, продолжаем. Да, дорогой, уважаемый господин монитор, вы абсолютно правы. Если бы я мог реально улучшить ситуацию Российской Федерации, я занимался бы ее улучшением, а не ее объяснением, в том числе и по радио. Вы абсолютно правы. Но, к сожалению, сегодня российское государство производит впечатление инструмента ухудшения ситуации, а не ее улучшения. Поэтому взаимодействовать с ним в целях улучшения ситуации, ну, просто не получается. Профессия не та. Пожалуйста, звоните нам в студию 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7-967 и опять-таки 297-02. А у нас, вопреки всему, подоспела замечательная позитивная новость. Дорогие друзья, нас порадовал Росстат. В очередной раз у него все хорошо. Может быть, вы помните этот момент из фильма «Брата 2», когда несимпатичный, так сказать, жулик и преступник, звоня своему американскому контрагенту, вешая трубку, отвечает на его стандартный вопрос. «У меня все хорошо. У тебя плохо». Вот у Росстата все хорошо. У нас, по данным Росстата, выросли инвестиции более чем на 4% за первые три квартала этого года. У нас экономический рост 1.5%, да, медленнее, чем в прошлом году, когда было 1.8%, но все равно все восхитительно. У нас в октябре сельхозпроизводство выросло почти на 12%, правда, спада предшествующих месяцев так и не переломило, но все равно восхитительно. У нас даже реальные доходы населения выросли в первые 10 месяцев года. А правда, Росстат проявил выдающуюся честность. Они честно сказали, что они не знают, почему такая хорошая статистика выпала. Понимаете, это вот потрясающе. Люди публикуют материалы, и когда им начинают рассказывать про реальность, когда ученые разных специальностей начинают их жестко корректировать, а представитель Росстата отвечает: а мы не знаем, почему такая хорошая статистика, просто она есть. Наверное, предприятия, которые нам посылают информацию, все путают. Наверное, они не способны оформлять статистические документы. И даже нашли способ решения проблемы перенести сроки сдачи статистических материалов на более позднее время. Просто чтобы совсем, так сказать, неграмотные люди, которые работают у нас в реальном секторе, все-таки имели время для того, чтобы как-то подготовить документы для Росстата. Надо сказать, что раньше таких проблем не возникало и в 90-е, и в нулевые. Эти проблемы начались буквально 3 года назад, когда в очередной раз отреформировали всю статистику. Давайте еще звоночек примем. Сергей из Москвы, вы в эфире.
Да, здравствуйте, спасибо вам за передачу, но я спасибо о своем. Да. Меня интересует вот товарищ Медведев, да? Вот его хоть за что-нибудь ты можно похвалить, кроме послушания президенту?
Наверное, можно. Но, знаете, товарищ Медведев все-таки... Ну, нельзя же мазать одним цветом. А у него, безусловно, есть позитивные достижения. Он в 2009 году ввел в оборот инвестиции, инновации. И действительно довольно много открытий сделано в результате денег, которые были выделены под этой волной, так сказать, в рамках этих лозунгов. Если бы он эти лозунги не выдвинул, деньги выделены бы не были, ну и некоторые открытия осуществлены бы не были. Соответственно, то, что у нас хоть как-то возятся с молодыми учеными, это тоже его заслуга. Без него, скорее всего, с ними бы никто и не возился, они бы все, так сказать, исходно уезжали бы. Сейчас некоторые задерживаются здесь и пытаются что-то сделать. Вот. Нет, ну, много довольно. Он пытается реализовать, решать какие-то конкретные вопросы. Вот сейчас поддержка сельхозмашиностроения вырастет, благодаря корректировкам, которые внесены в бюджет в Государственной Думе. И в целом поддержка реальному сектору вырастет благодаря корректировкам бюджета. И на самом деле Медведев был категорически против повышения пенсионного возраста. Естественно, он об этом не скажет, и он этот кошмар вносил в Государственную Думу, но он был против. Возможно, он был против не потому, что это плохо для людей, а просто потому, что идея принадлежит Кудрину, к которому он плохо относится, по крайней мере, сложно относится. Но, тем не менее, он не был, так сказать, носителем этого вируса. Значит, нет, хорошее, понимаете, хорошее есть в каждом. Если вы посмотрите 17 мгновений весны, в общем-то, увидите, что вот эти вот страшные, так сказать, нацисты, гестаповцы, они тоже, в общем-то, то вполне даже симпатичные люди во многом. У них много человеческих черт, но это не меняет дело, которое они делают. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев обогатил русский язык там отливанием в граните. Денег нет, но вы держитесь. Он же больше Жириновского обогатил русский язык, вдумайтесь. Это реальное достижение, это реальный плюс. Давайте примем еще звоночку. Михаил из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня два вопроса. Угу. Первый вопрос. Может быть, пора признать, что вся перестройка и все, что за ней следовало, это государственный переворот, осуществленный теневой экономикой, ярким представителем которой являлся Михаил Сергеевич Горбачев, как вы рассказывали. Вот. И вся их политика направлена, характеризуется тем, что вот говорила эта олимпийская чемпионка, что государство, то есть мы, никому ничего не должны. Мы достигли, так сказать, своих высот, и теперь это все наше. И второй вопрос, то есть как вот с этим бороться-то, вот основной вопрос. И второй вопрос. Вот основная вот политика, которую вы описываете, и все, вся ситуация, здорово напоминает ситуацию вот с этим курортным налогом, когда с точки зрения здравого смысла надо было бы наложить налог на внешние курорты в пользу внутренних, а не на внутренние в пользу их самих. А то это напоминает всю ситуацию, когда человек повредил ногу, а доктор говорит, вы бегаете, прыгаете и ходите, надо тренироваться, а не лечить. Вот такой вопрос. Может быть, что-то надо в этой консерватории поменять, в этом мировоззрении Таргашенко?
Ну, понимаете, вы все правильно, на мой взгляд, говорите. Просто а кто признавать-то будет? Торгаши будут признавать, что они неправы. Либералы, которые служат глобальным спекулянтам, будут признавать, что они неправы. Те люди, которые интересовались темой, признали это давным-давно. То, что реформы Горбачева были, по сути дела, государственные измены, которые осуществили не только теневики, которые прорвались к власти, но и те представители партхозноменклатуры, которые встали на службу теневикам или, наоборот, пытались как-то ими управлять и выражать их интересы. Историкам это понятно, это очевидно, но, естественно, не либеральным историкам. Вот, и в целом 30 лет национального предательства уже больше, они начались-то не в 92-м году, они начались в 87-м с хозяйственными реформами Горбачева. Это в чистом виде национальное предательство, ничего больше. Но когда есть задача, ведь, понимаете, на мой взгляд, российское государство создавалось в недрах еще Советского Союза как машинка для разграбления советского наследства. И она работает в этом качестве до сих пор. Посмотрите, за 90-е годы материальное наследство в основном разворовали, но осталось наследство социальное. Что значит разрушение нашей повседневной жизни? Что значит монетизация льгот людоедского 2005 года? Воровство у нас 5 лет жизни сейчас под видом пенсионной реформы. Что значит уничтожение здравоохранения и образования? Превращение сфер, которые создают народ и создают личность, в инструмент извлечения из этой личности денег. Это та же самая приватизация, только приватизация нематериального производства, а приватизация производства нематериального. Вот это остается функцией государства до сих пор. Или оно испугается в лице своих представителей начнет тормозиться. И здесь я даже не хочу рассказывать про обнадеживающие признаки, которые есть, потому что за последние 18 лет этих обнадеживающих признаков было очень много, и все разы это кончалось обманом. Или кончится действительно очередной социальной катастрофой, и к ней нужно готовиться прямо сейчас, чтобы она не застала врасплох. Вот и все. Мы сейчас уходим на паузу, перерыв будет коротким. Не переключайтесь. В 17:09 мы возвращаемся.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Личные деньги.
Да, дорогие друзья, продолжаем. Наш студийный номер 8-800-297-02. Пожалуйста, звоните. Пишите нам WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. А у нас новость. Государственная Дума в минувшую среду одобрила основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период до 2021 года. То есть, грубо говоря, на 3 года. Документ представила глава Банка России госпожа Набиуллина. И, в общем, это классическое гадание, продолжение гадания на нефтяной гуще. Нам рассказывают, что нефть может стоить дорого, $75. Она может чуть-чуть снизиться до 55, она может снизиться совсем сильно до 35. Действительно, мы видим, что российское правительство лишило себя отказом от активной дипломатии, оно лишило себя возможности влиять на мировую цену нефти. Ну что случилось с нефтью вот прямо сейчас? Вот буквально за последние 1.5 месяца. Нефть подешевела с $85 за баррель, где у нее был пик, до, ну вот сейчас РБК показывает, что нефть стоит даже меньше $61 за баррель. $60.99. То есть, грубо говоря, на $24 за баррель подешевел за 1.5 месяца с небольшим нефть. Почему она подешевела? А очень просто. Саудовские, чтобы не сказать бандиты, саудовские дипломаты зверски убили не какого-нибудь там прогрессивного независимого журналиста, хотя господин Хашогги был журналистом тоже, а, так сказать, фрондирующего члена саудовской элитки. Убили в собственной территории собственного консульства в Турции. Убили под запись, как потом выяснилось. Вот. И для того, чтобы американцы не раздували скандал слишком сильно, для того, чтобы товарищ Трамп говорил, что, ну, конечно, это плохо, что они убили, но ведь они же у нас покупают оружие, они же нам платят деньги. Значит, они наши, так сказать, чтобы не сказать сукины дети, партнеры. Значит, нужно, чтобы они продолжали платить нам деньги по-прежнему. Пусть убивают, кого хотят. Я напомню, светоч демократии Саудовской Аравии — это страна, в которой одного оппозиционера распяли. Не то, что камнями побили, а распяли. Причем безотносительно всякой христианской веры, но просто вот решили, что так будет правильно, у них такие законы, это по закону. Причем, когда его приговорили к смертной казни, этого оппозиционера, он был еще несовершеннолетним. Они его приговорили к смертной казни, подождали в тюрьме, пока он не подрастет, и уже потом убили. Вот это такая вот демократия по-американски, демократия американских партнеров. Та демократия, которую американцы считают нормальной, допустимой и правильной, если им платят деньги. Но когда саудиты попались с этим скандалом, на них было оказано давление, и они резко взрывным образом нарастили экспорт нефти, покрыв не только последствия санкций Ирана, который сократил экспорт, попав под санкции с начала ноября этого года, но и, соответственно, обеспечил увеличение предложения. Я сильно подозреваю, что соглашение ОПЕК плюс саудиты разрушили. То есть, да, действительно, российское государство, отказавшись от внешней политики, оно тем самым, от активной внешней политики, ограничиваясь пресловутым ситуативным реагированием, которое возведено в культ, создавая ситуацию, когда по ощущениям в МИДе работает три человека, а за всех отдуваются, а где же активность остальных? Мы видим, как активно работают американские дипломаты, как активно они вмешиваются в внутренние дела других стран по всему миру. Простите, а Российская Федерация выступает в роли, так сказать, сосуда для плевков, тряпки для вытирания ног. И это всех устраивает уже 5 лет в нашем государстве. Ну, может быть, кого-то не устраивает, но, по крайней мере, никаких реальных противодействий этому я как-то не наблюдаю. И в этой ситуации действительно цену нефти определяют Соединенные Штаты Америки. И поэтому мы не можем даже у них спросить: ребят, а какую цену вы предполагаете поставить на следующий год, чтобы ее могли внести в свой прогноз? Поэтому нам нужно делать, значит, люфт от 35 до 75, а по некоторым данным еще, люфт еще шире, чтобы никого не пугать. Но на нефтяной гуще тоже можно гадать по-разному. Госпожа Набиуллина решила утешить депутатов. Надо сказать, что депутаты утешились. Госпожа Набиуллина сказала депутатам: ребят, вы не переживайте, пожалуйста, не волнуйтесь. Если вдруг возникнет такая ситуация, что нефть опять будет очень дорогой, и у нас опять будет очень много денег, вы не волнуйтесь. Государство, созданное вами, стерилизует эти деньги, не позволит направить эти деньги на развитие России и не позволит использовать эти деньги никаким продуктивным образом. Даже если цена нефти будет $100 за баррель, как она когда-то говорила, совсем не так уж и давно на самом деле, экономический рост все равно не будет больше 1,5%, потому что мы работаем. Это позиция российских властей. Они все равно будут блокировать развитие. И в этом отношении разница между действительно $35 за баррель и $75 за баррель, она абсолютно символична. И, знаете, понятно, что это либералы. Понятно, что они служат глобальным спекулянтам против нас, управляя при этом нами. И возникает простой вопрос: а что с ними можно сделать цивилизованно? Этот вопрос, на который я тоже не могу найти ответа, так же, как и вы. Правда, выборы в 4 регионах показали, что когда люди категорически не хотят кого-то, то этот кто-то проваливается. Другое дело, что шило могут заменить на мыло, человека, который вызывает всеобщую ненависть, но хоть на что-то способен, могут заменить демонстративно на человека, который вообще ни на что не способен, ни на какое управление. Но это вопрос к степени деградации российского государства. А пока мы видим, что вся макроэкономическая политика нашей страны направлена на то, чтобы инфляция была не очень большой. При этом инфляция уже в этом году выше, чем в прошлом году, в 1,5 раза по официальным данным, почти в 1,5 раза. И будет выше в следующем году, потому что это самое правительство повысило налоги в ситуации, когда все нормальные правительства налоги снижают. Но опять-таки функция разная. У нормального правительства задача обеспечить экономическое развитие. В условиях ухудшения условий экономического развития, в условиях экономических трудностей налоги нужно снижать, если мы хотим экономического развития. А если мы хотим уничтожения своей экономики, тогда нужно делать так, как правительство Медведева. Нужно повышать налоги, повышать ставку НДС и так далее и тому подобное. И госпожа Набиуллина очень ярко продемонстрировала степень разложения государственного аппарата. И Государственная Дума, в общем-то, вполне ей соответствовала, вполне с ней гармонировала в этом, потому что выяснилось, что главная задача государства — это снижение инфляции. Я напомню, что самая низкая инфляция бывает на кладбище. Да, там вообще рынка нет, товары не продаются, не покупаются, ну, кроме могил, но это уже они продаются за пределы кладбища. Вот. А покойники друг с другом не торгуют, поэтому инфляции нет. И, вероятно, именно это является идеалом не просто каких-то там либералов, но и тех, кто этих либералов назначает на их должность. И в этом отношении парад хамства российских чиновников он продолжается, и он вполне естественен. Такое ощущение, что люди сорвались с цепи. Все эти единороссы и прочие, они буквально собрались с цепи, потому что когда они увидели пенсионную реформу, когда они увидели чудовищность наглого публичного оскорбления целого народа, некогда великого, они поняли, что им можно все. Феодализм уже построен практически. И мы видим абсолютное бесстыдство. И защита цеповяза. Люди ничего не боятся. И защита Кокорина с Мамаевым уже выяснил, что на них несчастных набросился какой-то там водитель, спровоцировал их. Они поэтому устроили дебош под видеозапись. И что уже эти самые насильники из правоохранительных органов из Уфы, они тоже уже совершенно ни при чем. Ну, понимаете, а вот просто давайте себе представим, а что было бы, если бы изнасилованная в Уфе девушка была бы не родственницей высокопоставленного тоже силового начальника? А что было бы, если бы Кокорин с Мамаевым избили бы в кафе не начальника департамента министерства, очень высокая, между прочим, должность, очень ответственная, а обычного рядового человека, как любой из нас с вами? Так я скажу, что было бы. Скорее всего, пострадавший сидел бы сейчас в тюрьме. Или, по крайней мере, доказывал бы, что он не верблюд. Это вот чудовищная враждебность государства к обществу и агрессия государства по отношению к обществу, она производит впечатление тотального. Производит впечатление тотальности. И это, ну, понимаете, это реально вызывает ощущение приближения глубоких политических катаклизмов. Вот сейчас мы видим совершенно потрясающую ситуацию в сфере контроля за вузами. А дело в том, что министерство, ну, в целом государство должно контролировать все, в том числе должно оно контролировать вузы. И Министерство образования создало сеть государственных бюджетных учреждений, потому что нужно было сократить штаты, и функции контроля за вузами вынесли вне министерства, формально не государство, так сократили число чиновников, формально не государственные структуры. А что с ними случилось потом, мы поговорим после перерыва, он будет коротким, не переключайтесь, это забавно.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Сначала маленькое отступление. Чего это вдруг англичане вспомнили про Скрипалей и опять начали истерику? Там случилось два досадных события. Одно событие, на нем сказала Захарова, так сказать, намекнула. Дело в том, что испанцы сказали англичанам, что они не ратифицируют соглашение о Брексите. Неприятное для англичан, но все-таки мягкое, если англичане не отдадут им Гибралтар, скалу, которая имеет стратегическое значение, которая является важнейшей базой НАТО, но это еще некоторый символ ошметков Британской империи. А если испанцы не соглашаются на договор, то англичанам придется уходить из Евросоюза без договора, и это предельно жестко, предельно неприятно и с непредсказуемыми негативными для них последствиями. И это реальная угроза того, что госпожа Мэй слетит, поэтому нужно опять вспомнить про этих проклятых русских, чтобы отвлечь внимание общественности. Вторая причина, по которой нас нужно вспомнить, это дикий провал. Дело в том, что анонимные хакеры вытащили данные английских спецслужб о том, что они уже долгие годы занимаются финансированием, ну, скажем так, ведение интернет-войны против России. Значит, те документы, которые выложены сейчас в телеграм-каналах, они касаются организации «Фабрик троллей», которые, оказывается, создавались против нас задолго до того, как аналогичные обвинения начали выдвигаться против нас. Мы все это помним в дни Крыма, когда было огромное количество сообщений, даже стало мемом «Я сама дочь офицера, поверьте, здесь не так все однозначно». В общем, это были американские спецслужбы, но этим же самым занимались и занимаются английские спецслужбы, и они финансируют практически всю российскую либеральную оппозицию. Там в фамилиях людей, которые получают от них деньги, и Браудер, и Ашурков навальнинский, и куча-куча многих других замечательных деятелей. И это тоже провал, от него тоже нужно отвлечь внимание. Мы сейчас тоже отвлечем от него внимание, и давайте примем звоночек. Константин, Москва, в эфире.
Уважаемый Михаил.
Да, здрасте.
Вчера, слушая «Комсомольскую правду», случайно крутанул ручку на 400 кГц вправо, и там какой-то ведущий, уловил я фразу, сказал, может быть, действительно надо продать острова, тогда и деньги появятся. Как ваша интуиция подсказывает, будут ли торговать островами или что-нибудь еще
сделать?
Нет, сделают?
На сегодняшний день я бы этого бояться не стал. Безусловно, нет такой глупости, которую не могла бы совершить наше государство и гадости. Но это вопрос самосохранения. Потому что армия просто перестанет подчиняться в этом случае, и общество тоже перестанет подчиняться в этом случае. Это был набор бессодержательных заявлений, обычных, который был, насколько я понимаю, призван продемонстрировать некоторую возможность потепления в отношениях с Японией. И это, на самом деле, было сказано не японцам, это было сказано китайцам. Типа, ребята, давайте, конечно, торговаться, но торгуйтесь по-человечески. Я воспринимаю это как элемент торга с китайцами, абсолютно нормальный процесс. Вот, я не думаю, что, конечно, президент, конечно, одобрил пенсионную реформу, но все-таки с островами это будет сильный перебор. Да, если он попытается что-то всерьез сделать с островами, ну, конечно, это ему может удастся, но после этого он будет очень сильно завидовать о репутации Горбачева в нашем обществе, о том уважении, которое в нашем обществе оказывается Горбачеву. Вот это будет для него недосягаемая высота, причем в течение 20 часов это все с ним случится. Я не думаю, что он настолько просветлился, скажем так. Вот. Так что это, конечно, безумно неприятно, и мне категорически не нравится позиция российской дипломатии, которая, говоря о декларации 56-го года, умалчивает о главном, что мы действительно предлагали японцам два острова, но при условии полной демилитаризации Японии. Не просто, так сказать, изъятие американских баз с территории Японии, но и демилитаризации самой Японии, чтобы у Японии не было никакой армии вообще. А японцы уже больше 10 лет превращают свои силы в самооборону в совершенно полноценную армию, которая участвует во многих операциях, так называемых миротворческих, далеко за пределами Японии. Так что вот то, что мы забываем, наши дипломаты, вернее, все эти Лавровы и Захаровы, забывают о требованиях к полной демилитаризации Японии, вот это производит действительно шоковое впечатление и заставляет предполагать любое предательство. Что касается ведущего, ну, я думаю, понимаете, ведь что значит передача территории? Это значит разобрать страну на органы. По аналогии с живым человеческим существом, это разобрать страну на органы. Но вот спросите этого ведущего, он не возражает, чтобы его начали разбирать на органы прямо сейчас? Если он не возражает, тогда он имеет право обсуждать вопросы, моральное право продажи Курильских островов. А если нет, то нет, уважаемые коллеги. Давайте еще звоночек примем. Петр из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
В 2016 году Медведев в своей статье в журнале «Вопросы экономики» сказал, что мы больше, то есть в 2016 году и далее, не будем печатать необеспеченные деньги. А что такое в рыночной экономики обеспеченные и необеспеченные деньги? Ну, в Советском Союзе я более-менее понимал, что это такое. А вот что в наших реальностях означает не печатать необеспеченных денег? Спасибо.
Вы знаете, в это самое время, когда он это говорил, значит, он имел в виду, что Россия имеет право печатать деньги не по потребностям своей экономики, как обязана сделать каждая уважающая страна, а только в размере той валюты, которую России разрешат получать ее западные и восточные партнеры. При этом в это самое время господин Медведев не знает, вероятно, что Россия имитировала деньги в значительно меньшей степени, чем в нашу страну приходила валюта. И сейчас продолжает эту же самую политику. Так что он просто не понимает смысла своих слов, а идея, которую он хочет выразить, очень просто. Мы будем душить Россию искусственно организованным денежным голодом. Помните, был такой полиграф Полиграфович Шариков? Уж мы кошек душили. Вот и Дмитрий Анатольевич Медведев, вероятно, мечтает выполнить ту же роль, которую уважаемый ветеран, непонятно чего, полиграфович Шариков, как он представлялся ветераном гражданской войны, выполнял в отношении бродячих кошек. Ну, в их роли оказываемся мы все. Так вот, я хочу вернуться к ситуации с российскими вузами. Дело в том, что когда была очередная кампания сокращения штатов в правительстве, штаты сокращались очень просто, по английской методике, как при госпоже Тэтчер. Чтобы сократить численность чиновников, нужно этих самых чиновников перевести в псевдобюджетное, псевдогосударственное, квазигосударственное учреждение. В нашем случае это государственное бюджетное учреждение, которое выполняет государственные функции. Формально они независимы от государства, на деле они выполняют работу как подразделение соответствующих министерств и ведомств, только формально независимы. И вот контроль за вузами стали осуществлять через такие государственные бюджетные учреждения. Один из них — Центр методологии контроля и аудита. Якобы он предоставляет услуги государству по разработке методики контроля. Ну, на деле, если вы разработали методику, то, что называется, вам ее и применять. Организация работала хорошо, но, как обычно, они совершили совершенно недопустимые деяния. Они провели более 150 проверок финансово-хозяйственной деятельности. На самом деле, как это корректно говорить, обеспечили сопровождение более чем 150 проверок финансово-хозяйственной деятельности вузов. Они, значит, помогли осуществить контрольные мероприятия в рамках расходов на 160 миллиардов рублей. Из 160 миллиардов рублей они выявили финансовых нарушений на более чем 25 миллиардов рублей. То есть, грубо говоря, каждый шестой рубль российские вузы и расходовали с нарушениями. Ну, то есть это такая микросчетная палата, только в рамках Министерства образования и науки тогдашнего. И, соответственно, в общем, это люди работали с высокой степенью эффективности. А кто ж позволит, чтобы кто-то работал с высокой степенью эффективности? Сейчас Министерство образования и науки поделили на два: Министерство школьного образования, Минобр или Минпрос, и Министерство высшего образования и науки. И, соответственно, это сопровождается, как обычно, потрясениями. И, естественно, людей, которые обеспечивают контроль вузов, их решили ликвидировать полностью. Если бы государственные бюджетные учреждения ликвидировали, а соответствующую функцию просто передали бы министерству, все было бы нормально, все было бы в порядке, все было бы штатно. Да, каким-то людям обидно, кто-то перестал бы быть начальником, кто-то вообще потерял бы работу, ну а кто-то другой работу бы нашел. Да? Можно было обсуждать эффективность управленческую передачи этой функции, насколько она оправдана, насколько эффективность выросла и снизилась, но это было бы понятно. На самом деле происходит замечательная вещь. Эта функция ликвидируется как таковая. Государственное бюджетное учреждение Центра методологии контроля и аудита, которое в реальности осуществляло контроль за деятельностью вузов, оно ликвидируется, а в Министерстве образования соответствующие, так сказать, функции не возникает. У меня детский вопрос. А это безумие нового министра образования, министр высшей школы, который пришел из ФАНО, который занимался, рассматривал нашу науку просто как, так сказать, неправильных держателей большого количества недвижимости. И занимался, по сути дела, уничтожением российской науки. По-моему, до сих пор занимается. И вот этот человек сейчас возглавил нашу, так сказать, науку и высшее образование. Он сознательно хочет ликвидировать всякий контроль за деятельностью вузов, чтобы каждый ректор мог творить окончательно все, что угодно, что его левая нога захочет. Или он до такой степени не контролирует собственное министерство, что он даже не подозревает, что он обязан осуществлять этот контроль. Или он в такой степени не контролирует собственное министерство, что он не понимает, что без этого ГБУ, без функции, которую выполняет, так сказать, без выработки методологии контроля и аудита, никакого контроля и аудита у него не будет. Это вопрос открытый. Но это очень ярко иллюстрирует абсолютное разложение, абсолютную деградацию так называемого правительства господина Медведева. Потому что это люди, которые действительно, ну, разрушают все, к чему они прикасаются. При этом я не хотел бы говорить о том, что там все плохо, все негодяи и так далее. Есть огромное количество хороших, честных людей. Я возвращаюсь к депутату Бондаренко, который месяц честно пытался прожить на 3 500 рублей в месяц. Над ним смеялась вся либеральная тусовка, над ним глумились. Его топтали ногами, но он свой эксперимент завершил и понял, что так нельзя. Остальные депутаты этим, судя по всему, довольны. Мы встретимся в следующую пятницу. Счастливо!
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Особый случай. По понедельникам в 17:00 по Москве. Касается каждого.